Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, на этой неделе печальная новость. Во вторник, 17 марта, скончался глава грузинской церкви, католикос, патриарх всей Грузии, Илья II, как про него пишут, человек святой жизни, ну и просто, в общем-то, выдающаяся фигура в мире вообще православия, во всем мировом православии последних десятилетий. Его патриаршество, как опять же говорят, в эти дни было самым долгим в истории грузинской православной церкви. Около 50 лет он возглавлял очень особенную церковь, грузинскую, православную, со своими традициями. Вам вот на путях вашего служения доводилось как-то с ним встречаться, общаться, присутствовать на аудиенциях?
Нет, я, к сожалению, никогда не имел возможности вот, лично общаться, но я знаю, что Святейший Патриарх, который выразил соболезнования в связи с кончиной грузинского предстоятеля, его лично давно и очень хорошо знает. Вот, и, конечно, это, вы совершенно правы, это такая большая потеря для мирового православия. Вот, ну, действительно многое очень связано и с личностью почившего святейшего грузинского патриарха, вот, и отношения нашей церкви, грузинской церкви, конечно, тоже складывались вот под влиянием его личности и так далее.
Ну, и об этом в том числе в своем соболезновании сказал святейший патриарх Кирилл. Вот текст есть на сайте patriarchia.ru. Я несколько фраз приведу. Старейшим по возрасту среди православных предстоятелей он, то есть патриарх Илья II, своим мудрым словом, богатым опытом, глубокой церковностью и высоким авторитетом вносил значимый вклад в поддержание мира и благостояния святых Божьих церквей. Верим, что его духовные заветы будут оставаться надежным ориентиром в нашей общей православной семье, помогая всем нам сохранять единство духа в союзе мира. Лично нас связывали, говорит святейший патриарх Кирилл, очень добрые и доверительные отношения, которые позволяли обмениваться мнениями, давать объективную оценку происходившему тогда в сфере церковно-государственных отношений в Советском Союзе. Эти доверительные отношения очень сплотили нас, помогали совместно работать, чтобы облегчить бремя давления со стороны безбожных властей и чтобы к лучшему изменилось положение православных церквей в нашей в то время единой стране. Но действительно важные слова святейшего патриарха Кирилла на фоне тяжелых событий отдельных в мировом православии. Действительно, грузинская православная церковь, наверное, про нее можно сказать, что по-настоящему вот сестра церкви для русской православной церкви.
Ну, при всем при том, что мы с вами понимаем, что межгосударственные отношения, да, отношения Грузии и России переживают не самое лучшее время, так скажем мягко, но не вдаваясь в какие-то вот политические нюансы, все-таки скажем, что очень важно, что церкви, отношения церквей всегда продолжают быть тем мостом, который связывает людей, позволяет людям общаться поверх каких-то политических сложностей, даже каких-то объективных историй. Вот. Это, кстати, чрезвычайно важно, это то, что всегда оставляет нам надежду, что при любых сложных ситуациях между государствами, в политическом пространстве, если вот эта связь, эта нить духовного общения и человеческого общения в пространстве религиозном сохраняется, то это всегда залог будущих положительных изменений, и на этом мы, собственно, уповаем, и вот в ситуации конфликта с Украиной, то, что когда он завершится, я думаю, что, конечно, основой восстановления отношений, которые, конечно, сейчас тяжелейшее время претерпевают, станет именно, я верю, надеюсь, именно вот наша общая вера и наша общая церковь. Ситуация с Украиной.
У нас несколько раз в программах на радио «Вера» были люди, лично знавшие патриарха католикоса всей Грузии, Илью II, и из множества историй, которые за эти годы, само собой, добрых рассказывали о его пасторском отношении к людям. Мне больше всего запомнилась такая, может быть, вы тоже ее слышали в чем-то пересказе, когда патриарху Илье II подарили, вручили как какой-то подарок, наверное, на юбилей или что-то в этом роде, на тот момент новую модель какого-то мобильного телефона, и человек, который вручал этот подарок, может быть, с иронией как-то сказал, что вот это такой телефон, и в нем такая связь, на которую точно никто не будет прослушивать. На что патриарх Илья II ответил: «Вы знаете, у меня до сих пор очень хочется, чтобы меня хоть кто-нибудь услышал все-таки».
Да, это замечательно.
Вот так как в этом есть какой-то такой грузинский юмор, очень доброе пасторское отношение.
Ну, кстати сказать, знаете, в этом есть еще такая метафора вообще того, что как нам хотелось бы всем, чтобы голос церкви был слышен в современном мире, в мире, где порой нам кажется, что потеряны не только какие-то там очевидные духовные ориентиры, но даже вот здравый смысл людям отказывает, причем на каком-то самом высоком уровне. По-моему, мы уже говорили, что вот мы тут недавно грустно шутили, что все то, чему нас учили в МГИМО в рамках курса международного права, теперь перекочевало в разряд сказки народов мира, вот, потому что, в общем, к реальности отношения не имеет. И действительно, мир быстро и радикально меняется. Вот, и в этом смысле вот эти, может быть, это как-то так банально прозвучит, но, как вот говорил Алексей Федорович Лосев, любил повторять, что не все банальное плохо, а многое банальное истинно. И вот истина в том, что без каких-то вот таких духовных маяков, которые задают правильное движение, вектор движения, конечно, все рискует погрузиться в какой-то хаос и мрак. Вот, ну, будем надеяться, что все-таки услышат.
Ну, вот то, что вы говорите, во мне еще отзывается такой вещью, что, как кажется, едва ли одним из, наверное, может быть, не единственным, но одним из немногих носителей здравого смысла в этой ситуации оказывается, собственно, ну, религиозным мировоззрением, оказывается, христианство и церковь в частности. Это очень напоминает то, о чем писал любимый наш с вами Гилберт Кит Честертон, для которого эта категория здравого смысла была очень важна. Но вот в начале 20 века приходилось доказывать, что здравый смысл совпадает с христианской ортодоксией. Но вот то, как веками говорит человечество о том, что есть Бог, Он сотворил мир, этот мир реален, в нем есть добро и зло, и добро – это хорошо, а зла нужно избегать. Вот эти, казалось бы, банальные вещи, которые вроде как ставятся под вопрос даже в эпоху Честертона. Вот кто-то были люди, которых он назвал пессимисты, которые говорили: «Лучше не родиться». Лучше не жить. Жизнь не стоит того, чтобы жить. Но это не совпадает с той самой ортодоксией, со здравым смыслом, потому что нормальный человек так не думает. Мы сейчас приходим к какому-то масштабированию как будто этой идеи, что действительно какие-то базовые представления об этике, о добре и зле давно, казалось бы, оторваны от религиозного дискурса. По сути, нигде, кроме религиозного дискурса, как будто не сохраняются. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что с этим можно согласиться, поскольку нравственные ориентиры нерелигиозной картины мира, безусловно, существуют, но они чрезвычайно подвижны и очень неустойчивы, и очень быстро могут меняться. И тут, вы знаете, я тоже вспомнил, вот слушая вас, мне недавно довелось читать лекцию студентам второго курса второго медицинского института имени Пирогова. Вот наш добрый друг Егор Борисович Прохарчук вот на недавние выходные вывез своих студентов, там у них есть база у университета Пироговского, и там, ну, он их, несмотря на выходные дни, все-таки загрузил какими-то такими учебными историями. И вот у меня тоже было там такое выступление, лекция. И мы начали с того, как раз я приехал, и Егор Борисович свою лекцию заканчивал, одна из таких финальных мыслей, которую он произнес, она заключалась в том, что человек – это единственное живое существо, которое не тождественно своей природе биологической. Что, ну, вот это его один из важных для него тезисов, с которым я совершенно согласен, что человек не только ДНК. Вот. И я, так сказать, подхватив это, просто начал с того, что, безусловно, человек, как да, Ортега и Гассет, да, говорил, тигр не может перестать быть тигром. Да?
Может растигрироваться.
Да, а вот человек может, но Егор Борисович подчеркнул положительный момент, да, что мы можем, так сказать, преодолеть свою какую-то там природу. А я сказал, что беда-то наша и проблема, и необходимость культуры вытекает из того, что мы можем и в другую сторону отклониться. Да? Понятно, что в христианском... По-христиански это осмысливая, мы понимаем, с чем это связано, с падшей природой, но если вот причины этого не рассматривать, то вот эта наша возможность от своей природы уклониться, она может быть как со знаком плюс, так и со знаком минус. Вот наш с вами учитель Юрий Павлович Вяземский как раз об этом в своей книге говорит, когда он приводит пример с ящерицей, да, где самец не может атаковать самку ни при каких условиях. Вот. А дальше, ну, так самокритично вспоминает, где он как-то там с женой своей себя недостойно вел, да. То есть здесь вот эти табу, так сказать, не работают природные, да. Или, скажем, культура как необходимость преодоления, да, вот этого конфликта, причем, опять же, мы можем, так сказать, по-разному рассматривать. Я обычно тоже говорю всегда студентам в последнее время, что культура возникает как результат, в результате попытки снять напряжение между миром человека и миром природы. Вот если мы так даже невооруженным взглядом посмотрим на это бытие, в котором мы находимся, то мы увидим вот таких два, очевидно, разных мира. Вот мир природы, который от нас не зависит, который существует, опять же, не вдаваясь сейчас в сложные подробности, как мы знаем то, что мы знаем, насколько соответствует, ну, вот на таком, даже если угодно, обыденном уровне. И человеческий мир, мир человека, мой мир, который невозможен без каких-то смысловых ориентиров. И вот эти и фундаментальными смыслами будут какие-то большие такие смыслы, там, любовь, счастье, радость, то, к чему человек стремится. А в мире природы этих смыслов нет. Мы их привносим, да, и уже это создает между этими двумя мирами некое напряжение. И вот культура – это и есть попытка снятия этого напряжения, да, как пространство смыслов, снятие вот этого конфликта, если угодно, ну, или как минимум напряжение, если кому-то слово «конфликт» кажется очень сильным. Но обычно я, когда на эту тему говорю, размышляю, я говорю как раз-таки об этом положительном снятии напряжения, да, как о создании вот такого... некого смыслового пространства, понятного, да, в котором вот это взыскание смыслов, мне очень кажется уместным здесь глагол, вот это, что человек – существо, взыскующее вот этих вот смыслов. Да. Но, к сожалению, это может быть и падение, да, и от падения, которое, в общем, даже в мире природы, где вот тигр не может перестать быть тигром, невозможно. Где нет, потому что как только появляется нравственное измерение, то сразу появляется вот это отношение добра и зла. Да? Вот. И поэтому, конечно, здесь вот есть над чем подумать, и это возвращает нас к тому, с чего мы начали, да, вот с вашей подачи о том, что церковь как хранитель и носитель этих самых ориентиров, потому что без этого очень легко уйти или там быть нетождественным миру природы, но со знаком минус. Вот. Это, конечно, вот, собственно, и есть такая, ну, довольно серьезная проблема.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор. Я хотел бы обратиться к недавно вышедшему тексту, к вашей статье, статье-интервью в научном журнале «В вопросах теологии». Интервью, которое у вас брал замечательный философ, профессор Роман Викторович Светлов. И информационным поводом если так можно сказать, была прошедшая 2 года назад конференция в Сириусе, а если перед нами станет истина по искусству, науке и религии в целостном контексте культуры, вот некая рефлексия про эту конференцию, про саму проблематику, про которую мы тоже уже не раз у нас в программах говорили, вы вели речь, и мне очень понравился этот текст, я его с интересом прочитал, зная контекст, имея в анамнезе многие наши с вами беседы. Я хотел бы к каким вещам здесь обратиться, и мне очень важным вообще показался уже самый первый вопрос, который вам Роман Викторович Светлов задает, он такой объемный, но я часть процитирую, потому что уж больно важная тема поднята, и так будет понятнее. Вот вопрос Романа Светлова. 11 января 1876 года Томас Хаксли представил на заседании знаменитого метафизического общества доклад «Доказательство чуда воскресения». Он отмечал: «Некоторые суждения могут ранить некоторых из моих слушателей или, что было бы еще хуже, не продемонстрировать моего собственного глубокого почтения к предмету предполагаемого чуда, то есть к воскресению». Опасаясь этого и не будучи богословом, он, то есть Хаксли, однако считал, что имеет право на экспертную оценку как физиолог и биолог. Иными словами, Хаксли хотел высказаться на тему «Действительно ли Христос умер на кресте?». По его мнению, ответ на вопрос, был ли организм, считавшийся мертвым, действительно мертв или нет, является прерогативой биологии. Более того, он предложил обсудить этот вопрос в духе судебно-медицинской экспертизы. Вывод Хаксли. Мы должны прежде всего обладать данными, был ли Христос мертв соматически или молекулярно до момента воскресения. Если он был мертв соматически, сома – это тело, то есть телесно, то воскресение вовсе не являлось чудом. Коловратки также мертвы соматически после того, как они теряют всю воду, но это не мешает их совершенно естественному в кавычках «воскресению» при увлажнении. Чтобы мы могли говорить о чуде, Христос должен был умереть молекулярно. Никто из людей того времени не мог оценить глубину в кавычках его смерти, поэтому на вопрос о том, умер ли Христос, остается лишь агностический ответ. Хаксли ярко высказал убеждение, постепенно становившееся общим местом в общественном сознании, в том числе сознании некоторых верующих, религиозное убеждение должно быть представлено на суд научной оценки. Ну и дальше вопрос. Для интервьюера это был скорее заход к вопросу. Но мне было бы очень интересно вас спросить, собственно, о вашей реакции на сами слова Томаса Хаксли, на сам факт и пример того, когда вот в таких даже категориях, как молекулярно, соматически, был ли мертв Христос до воскресения, мы рассуждаем о главном чуде нашей веры. Вот я даже могу признаться, читая, немножко внутреннюю неловкость испытываю, потому что, ну, как будто бы ты какими-то немытыми руками вторгаешься вот во что-то живое и хрупкое.
Ну, и, во-первых, я хочу сказать, что я благодарен, что вы к вот нашей этой беседе с Романом Викторовичем обратились. Конечно, мне кажется, что он чрезвычайно интересный и важный поставил вопросы. Я не рисую, скажу, что я не уверен, что я смог на них так же интересно ответить. Вот, но в любом случае продолжаю думать и размышлять. Вот, ну, постарался там что-то такое сказать. Но это тот редкий случай, когда действительно вопросы, они не просто интересные и глубокие, но они позволяют говорить о каком-то таком академическом диалоге, надеюсь, что все-таки состоявшемся. У меня очень смешанные чувства вызывает этот пример, потому что, с одной стороны, он, ну, вроде как вполне понятен, да, и находится в логике того, что да, понятно, что есть вот некий текст у нас, который описывает ситуацию, но текст был написан в свое время, своим языком, а давайте мы теперь все-таки, не привнося в то время каких-то реалий современности, но понимая, что как устроена эта жизнь, давайте посмотрим, вот это было так или иначе. Да? И вроде бы с этим как-то, ну, очень сложно спорить. А с другой стороны, вот ваша реакция мне тоже совершенно понятна, потому что здесь есть такая попытка, вроде бы как, да, представляется, что это может быть попыткой, кстати, сказать как человека верующего, так и неверующего, да, с помощью одного примера обосновать противоположные точки зрения. Сказать, что, видите, чудо, конечно, произошло, но оно, в принципе, оно объяснимо, Вот. Но все равно оно было, потому что вот, ну, была определенная, так сказать, в определенном смысле смерть, ну, вот, и так далее. Но я, конечно, думаю, что в данном случае это вот, наверное, так я аккуратно скажу, все-таки я воспринимаю этот вопрос, эту постановку вопроса, как игры разума, которые вот к евангельской реальности отношения прямого не имеют. И это все-таки такой тупиковый путь. Если мы начнем таким образом размышлять, вот я думаю, что все-таки, конечно, здесь мы, безусловно, ведем разговор о подлинном чуде, как можем прямо сказать, о нарушении того естественного хода вещей, который нам понятен. Да? Было ли, значит ли это, что есть некий в нашем понимании сверхъестественный ход вещей, но который тоже там какие-то определенные законы отражает, Богом созданные, просто нам неведомые, сложно сказать. Но я думаю, что в данном случае не стоит, наверное, пытаться как-то это переосмыслить и стесняться того, не является ли это каким-то замысловатым там действием, которое все-таки оно должно иметь объяснение, ну вот, чтобы как раз-таки в рамках какого-то здравого смысла оставаться. Нет, я думаю, что здесь это размышление, которое нам мало что дает. Вот. И я думаю, что здесь, конечно, поскольку мы говорим о боговоплощении, о том, что ну, совершенно превосходит любые возможности любого, понимаете, объяснения молекулярного, соматического, какого угодно, то и то, что произошло, оно тоже не может находиться в рамках вот этих... Потому что если, как только мы это допускаем, мы сразу говорим, что, вы знаете, это ведь, ну, собственно, конечно, есть там нами никогда мы не сможем никогда понять Бога, но зато мы можем вот в таком залоге это объяснить. Думаю, что нет. Думаю, что все-таки речь идет, конечно, о чуде, вот в том смысле, в котором я попытался сказать. И не нужно здесь пытаться как-то это ну, либо уничтожить с помощью подобных размышлений, либо сказать, что, вы знаете, конечно, было, но вот на самом деле это все понятно как. В том-то и дело, что непонятно как. Что непонятно. Все-таки я здесь склоняюсь к тому, что Тертуллиан, пусть тогда давно-давно, когда все это было еще неизвестно человеческому знанию, то, что, о чем в примере прозвучало, но он уловил главную суть. Да, что это превосходит человеческое разумение, любое, не превосходит человеческое разумение моего времени, да. То есть, грубо говоря, вот сейчас просто спросить по ходу размышляю, значит ли это, что мы тогда после этого примера, который Роман Викторович приводит, должны сказать, пора откорректировать Тертуллиана, да, я верую не потому, что это вот абсурдно, а потому что это абсурдно на уровне знаний, там, 2-3 веков, когда Тертуллиан это сказал. Нет, думаю, что это, в принципе, превосходит человеческое разумение.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Дорогие друзья, мы скоро вернемся к этому разговору, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе «Светлого вечера», Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор. Ну вот еще одна фраза, на самом деле, с того же вводного вопроса в вашем интервью журналу «Вопросы теологии». Я еще не озвучил заголовок этого интервью, но он очень, очень неодносложный, потому что это цитата, прямая речь. «Есть ли незыблемые основания полагать, что процесс автономизации науки и религии, равно как и искусства, носит необратимый характер?» Ну, я этот вопрос вам задам, только чуть попозже тоже. Но вот сейчас еще то, с чего начинает интервьюер, профессор Роман Викторович Светлов. Вот такая фраза в вопросе у него. Религию с конца XIX века все чаще начинают относить к области душевно-эмоциональной. Именно здесь видят возможную легитимацию ее прав на существование. И в скобочках имена исследователей Уильям Джеймс, Рудольф Отто. Ну, то есть, для, насколько я могу судить, для интервьюера речь идет о том, что вот если как бы на научный контроль поставив, допустим, вот евангельскую историю, как мы только что обсуждали, мы никаким результатом не придем, у нас оказывается вера под вопросом с религией, то вот с конца XIX века как будто нашли, по крайней мере, как я это слышу, ну, такую, если угодно, ну, не уловку, конечно, но вот вышли из положения, сказали, а религия – это про религиозный опыт. Никакие научные категории там не, его не описывают, он сугубо индивидуален, он опыт, как любой опыт, он другому не передается. Но если ты его переживаешь, ты имеешь основание говорить, что переживаешь какую-то встречу с какой-то подлинной реальностью. Поэтому имена Джеймса, его книга, категория «Многообразие религиозного опыта» — вот одна из таких фундаментальных для этого процесса. Но получается, что именно похоже на какую-то вот такую, ну, повторюсь, неуловку, но вот нельзя научно обосновать. Мы прибегаем тогда к категории религиозного опыта. А не является ли категория религиозного опыта фундаментальной сама по себе? Не как некое неизбежное следствие того, что нам нужно вывести религию из-под огня науки, а просто такое вот легитимное обоснование любого религиозного мировоззрения. На чем еще его основывать? Ну, на личном опыте.
Ну, мне все-таки кажется, что нет, потому что сама категория религиозного опыта – это же академическая категория, да? Я не думаю, что Моисей, спустившись с Синая, сказал, вот, наконец, я пережил такой глубинный религиозный опыт, у меня не осталось таких сомнений, да? Это все-таки тоже категория, действительно предложенная и теми вот достойными коллегами, которых Роман Викторович упоминает, и которых вы сейчас вспомнили. Вот. Это и есть попытка, вот, собственно, описания, да, реальности с помощью каких-то вот интеллектуальных конструкций. Да, вот там Джеймс назвал их религиозным опытом. Да, это в любом случае уже некая попытка теоретизирования. Да, давайте, а как мы это назовем? Давайте назовем религиозным опытом. То есть это опыт, но он вот специфический, он отличается там, от художественного, там, от бытового, там, от научного и так далее. Это в любом случае попытка такого академического осмысления. Здесь думаю, что так. Думаю, что это... Ну, то есть это не уловка, это все-таки попытка научного осмысления этой реальности. Здесь скорее важно то, что они говорят, к какой мы сфере это отнесем. Да, потому что, то есть я думаю, что, может быть, Роман Викторович здесь подчеркивает то, что были и другие попытки. Есть, скажем, социология религии, да, они предлагают, там, феноменология религии. Они говорят, нет, давайте вот будем делать акцент на этом, давайте вот на этом. А здесь акцент на том, что это вот сфера такая... проявления чувств, да, и это, собственно, ну, такое общее место, да, что религиозный опыт – это то, что имеет отношение к области чувств, ну, вот давайте мы это констатируем, и из этого будем исходить. Вот эта сторона, она в религии, собственно, вот это то, что мы можем как-то вот зафиксировать, так или иначе, именно в академическом пространстве. Да, вопрос, насколько мы можем туда погрузиться, как мы можем дальше ее там, можем ли мы ее посчитать и измерить, но, тем не менее, мы можем ее определить. Как-то более-менее.
А вот в Парсуне с Владимиром Кирилловичем Шохиным вы
тоже
как раз к этой теме обращались,
эта тема, да, да.
Про религиозный опыт, и вы формулировали вопрос таким образом, что не всегда просто отличить и провести даже чисто теоретически демаркационную линию между опытом, тем, что мы называем или обозначаем, или опознаем как опыт религиозный, и, например, схожим, близким, но все-таки не тождественным опытом эстетическим. А вот как вы сами, если пытаетесь их различать, там, в разговоре со студентами, например, какую критериальность вы предлагаете?
Ой, сложно, конечно, но я думаю, что, точнее так, сложность возникает тогда, когда эстетический опыт тоже связан с религиозной тематикой. Вот, но, наверное, разница в том, что, там, условно говоря, когда я молюсь перед иконой в храме или дома у себя, и если действительно у меня получается молитва, если я какое-то религиозное переживание испытываю, то вот это религиозный опыт, да? А эмоции, которые я испытываю, глядя на какую-нибудь замечательную картину, на евангельский сюжет, наверное, все-таки в первую очередь будет переживанием эстетическим. Но тут, опять же, вот к тому, опять же, наверное, я так говорю, потому что я пытаюсь как-то это все классифицировать, измерить. Ну, то есть, в любом случае, если это, если и не наука, то какая-то, ну, попытка такого теоретического осмысления, которое неизбежно является некой редукцией, да, мы все равно должны, ну, как-то мы должны это назвать. Я просто как раз вот вспомнил, что когда я перед студентами выступил, вот этими медиками, которых сегодня вспоминал, Игорь Борисович, который любезно там остался на мою лекцию, он говорит, ну да, там интересно, но все-таки в науке там тоже это есть. Я говорю, ну, конечно, есть, но у меня было там, у меня был час, мне надо было что-то сказать, как-то все-таки определить разницу, да. Я-то, собственно, вот название, к которому вы обратились, это ведь, я, пожалуй, я впервые так это проговорил не только для себя, что, в общем, я немножко переосмысливаю то, что много лет уже является предметом, ну, если не научного какого-то серьезного с моей стороны исследования, я им, конечно, не занимался, но как минимум такого рассуждения в контексте того, что мне приходится это преподавать. И вот эта автономия, которая мне казалась, ну, какой-то такой непоколебимой, вот этих трех способов познания, я все-таки все больше сейчас смотрю, что склоняюсь к тому, что, наверное, это мы можем говорить об этом применительно, во-первых, к нашему времени в первую очередь, да, а во-вторых, все-таки это некое вот идеально-типическое все равно, да, мы все равно пытаемся, ну, как-то описать и сказать, что да, вот есть художественное, есть научное, есть религиозное, и у них есть своя специфика. Но, как справедливо в свое время Петр Владиславович Резвов, с которым мы на эту тему тоже беседовали, сказал, есть научные тексты, очень художественно написанные, да? Вот, и, ну и так далее. Хотя, опять же, говорю, что вот эту линию на, собственно, специфически научное, мы, конечно, от греков уже можем вести, да, и от Аристотеля, и, ну, и от римлян, от Варона, там, где уже предлагаются некие классификации. И в любом случае, наверное, можно сказать, что вот это, что естественные науки, они и задают вот этот формат, к которому и другие науки стремятся, ну, как к некоему идеалу такому, да, что вот если наука, то это вот так, как физика. Да, при том понимании, что далеко не все науки могут, как физика, но они, там, не знаю, гласно или не гласно, но исходят из этого, что мы вот должны вот к такому уровню объективности стремиться. Ну, вот. Наверное, так тоже можно сказать. И, безусловно, это то, чего нет там в искусстве, то, чего, что совсем не так является в религии. Поэтому, конечно, мы границы эти проводим, и они, пусть они были не такими определенными когда-то, да, вот, прежде всего в самой культуре, да, не опознавались там, не осознавались так. Но, а дальше вот, собственно, то, что вынесено в заголовок. Коль скоро когда-то это все из одной точки развивалось, из некого единства стало выделяться, почему мы считаем, что этот процесс, вот он однонаправленный, необратим? А может быть, они как-то могут где-то там сходиться. То есть, если раньше я с большим скепсисом относился к любой попытке вот какого-то возможности пересечения, да, и выработки единого языка и прочее, я сейчас считаю, что это невозможно. Но вот, скажем, и вот в этом диалоге мы пытались на эту тему рассуждать, а вот философия как попытка синтеза, это же и есть некое вот создание вот такого, ну, попытки таких размышлений без вот этих жестких границ, да? Вот, наверное, так.
А вот то, что вы сказали, еще раз вернемся к этой теме про религиозный опыт, мне тоже очень интересный. Владимир Кириллович Шохин в программе «Парсуна» на эту мысль обратил внимание, и вы сейчас, как мне представляется, во многом ее так подхватываете, что то, что мы называем религиозным опытом, связано все-таки с какой-то частью, с переживаниями, с чувствами, там, с эмоциями, как сказал об этом Шохин, я даже специально переслушал, чтобы цитировать верно, что религиозный опыт — это такая вот чувственная сторона, связанная с чувственной стороной религиозной жизни. То есть мы не существа, которые ничего не чувствуют, у нас есть эмоции, есть физиология, есть тело, есть внутреннее. И вот когда религиозная жизнь сопровождается каким-то естественным вполне чувственным ощущением, вот это мы можем назвать религиозным переживанием, или оно же религиозный опыт. При этом существует же и, ну, не то чтобы другой подход, но как бы, вот, допустим, Семен Людвигович Франк, который много-много страниц посвятил тому, что можно назвать некое вот описание философское того, что такое религиозный опыт, настаивал, что он опыт сверхчувственный. Тут еще нужно разбираться, что имеется в виду и так далее. Но, как мне кажется, самый такой простой слой, самый верхний, к которому вопрос относится, действительно, когда мы говорим, что религиозный опыт – это про чувства, мы очень рискуем сказать, что, ну вот там вот, ой, какое благодатное ощущение я чувствую в молитве. А нас это, в общем-то, традиция предостерегает, да, как говорят, умиления в молитве не домогаются. И вот тогда возникает эта логика того, что религиозный опыт не про чувства, хотя они могут быть и сопутствовать, потому что мы люди, но все-таки про некое что-то иное, вот, отдельное, выделенное, отделенное, поэтому вот именно тогда вот это есть некий религиозный опыт. Вот я почему еще об этом спрашиваю? Потому что я помню, у меня была беседа в проекте «Вызывайте доктора» с Артемом Магановым. И это как-то, ну, что называется, на голубом глазу. Говорю, что ну вот религиозный опыт, он же сверхчувственный, и что-то дальше пошел говорить. На что доктор физико-математических наук мне говорит: ну, я не знаю, что такое сверхчувственный опыт. Я себе не представляю, как может быть опыт сверхчувственным. Это деревянное железо.
Да, такое.
Вот
да.
Как вас эта вся проблематика отзывается?
Вы знаете, действительно, это очень такой важный момент. И, ну, а что значит, опять же, сверхчувственный? Я тоже об этом подумал. Это как вне... Мы можем говорить о некоем умозрительном, да, такой умозрительной части нашей веры, интеллектуальной части нашей веры, но дальше у нее с этим свои проблемы. Во-первых, как много людей действительно способны вот к практике вот этой части религиозной жизни. Да, если даже Паскаль восклицает, что Бог Авраама, Исаака и Иакова, а не там философов и ученых или как-то там, да, у него. Тоже, кстати сказать, интересная развилка, потому что дальше можно принимать сторону Паскаля, можно принимать сторону его оппонентов, которые сказали: нет, Бог философов и ученых, они вот там бретонской крестьянки, да. А можно говорить, что нет, это один и тот же Бог, и нет противоречия, да, один и тот же Бог. Но вопрос-то вот в чем. Хорошо, давайте возьмем вот эту... Там немножко есть про это в нашей беседе с Романом Викторовичем. Вот интеллектуальные аргументы от ума, скажем так, вот этот, не знаю, можно сказать, это опыт, да, опыт, он не сверхчувственный, он интеллектуальный, да, вот эти размышления. Вот они нам дают что? Вот что с точки зрения того, что можем условно назвать живой верой, является большим аргументом для самого человека? Переживание чувственное, хотя риски я понимаю, концентрируясь на этом, мы можем прийти в точку, где самым большим религиозным опытом будет окунание в прорубь. Уж тут опыт так опыт.
Чувство так чувство.
Да, да. Жарко, холодно, опять жарко, значит, о, благодать-то какая, да? Или там я помню, как это, там топориком преподобного Серафима или чем-то там, как помню, все там друг друга окучивают, говорят: о, вот, это вот, ну, конечно, наверное, это не должно быть вершиной религиозного опыта. Вот, как это, в шаге от фаворского света, да, что-то такое. Вот, но вот, скажем, вот эти вот интеллектуальные рассуждения, да, я много раз этот эксперимент проводил, я, ну, как насколько способен, излагаю студентам онтологические доказательства Ансельма, да, даже те, кто, в общем, вполне себе понимают, да, я говорю: ну, вот попробуйте опровергнуть. Я не к тому, что это невозможно, да, были люди, мы знаем их имена, да, в истории философии, которые критиковали вполне себе обоснованно, но для студентов не по зубам, да, можете, правда, не можем, делает это вас ближе, так сказать, к вере в Бога? Нет. То есть вопрос как раз-таки тяжеловесности вот этой аргументации, вот этих рассуждений с точки зрения того, что мы называем там живой верой, да, тоже здесь встает очень сильно. А вот то самое переживание, при том, что я соглашаюсь, здесь есть свои особенности, да, оно как-то, по крайней мере, больше убеждает. Вот. А насчет сверхчувственного, ну, не знаю, так и Исихастов, наверное.
В том числе.
Да, да, но это такие тонкие, сложные материи, конечно.
Я поэтому и задаю вопрос, и мне тоже кажется, что мы, конечно, можем говорить о том, что вот есть такой подход у такого-то мыслителя, у такого-то мыслителя, а в итоге все равно как бы каждое слово недостаточно. Оно выражает либо слишком много, это самонадеянно, либо слишком мало.
Да, это, знаете, тут еще давайте вот, ну, мы же не можем отказаться от собственной субъективности, да? Ну, люди попроще, там, они, может быть, вообще ограничены этим, но даже какие-то выдающиеся мыслители, да, все равно там есть вот этот некий субъективный момент, который определяет для них построение, в том числе и какие-то теоретические. Но я недавно где-то прочел, вот как раз сейчас вспомнил, что кто-то говорит, ну вот, не хочу просто имена называть, но вот там такой-то, да, кто пишет там о православии, он как-то слишком носится вот с такой-то идеей, там, это его субъективное. И ему отвечает там человек, который в диалоге находится, он говорит, да, наверное, но тогда каждый из нас носится с какой-то идеей, да, кто-то там с, я не знаю, там, с монашеской, кто-то с исихазмом, кто-то с сирийскими мистиками, кто-то там с протестантами, которые вдруг на поверку оказываются большим православным, чем православным. То есть у каждого есть вот этот пунктик, да, который вот можно классифицировать как вот некое, да, это же твое субъективное, да. Поэтому, слово, и даже, знаете, как, нет, можно, конечно, прикрыться знаменитой фразой, что мы должны искать вот то, по поводу чего было согласие отцов, знаменитый консенсус патрум, и тут же появятся специалисты, которые скажут, а вообще кто вам сказал, что был консенсус патрум, и по каким вообще вопросам он был, давайте разбираться, а как это, где и как это зафиксировано, и, а вот в такой-то, я не знаю, там, какая там патрология Мини нас убедит в том, что, ну, в общем, тут есть...
Ну, так мы доходим до вопросов, типа, что такое знать?
Да-да-да-да-да.
Или я знать, что я есть?
Да-да-да.
Ну,
далее,
ну может быть, как-то вот завершая именно этот аспект, я вот сейчас подумал, пока мы с вами говорим, что, может быть, когда мы вбрасываем или упоминаем эту категорию сверхчувственного опыта, мне кажется, может быть, ну, просто для наших слушателей, если чтобы мы совсем их запутали, самый простой смысл то, что религиозный опыт, но не сводим, как минимум, к чувствам.
Ну, конечно.
Вот в этом смысле. То есть он не только чувственный, он не бывает, наверное, вовсе без чувств, или как минимум трудно его вообразить или описать помимо чувств. Но вот редукцию только к ощущениям, к эмоциям тоже осуществлять, наверное, не стоит. А ведь это то, что, как правило, и делают, условно говоря, те, кто ставит под вопрос вообще всякий религиозный опыт. Это просто вот у вас такие эмоции. Да. Просто у вас вот пульс прибавился, кровь по-другому побежала, и вот вы что-то чувствуете и называете это встречей с Богом. На это верующий отвечает, нет, ну, пульс, может быть, и прибавился, но я отделяю одно от другого в себе, вот я понял, что одно – это эмоция, а другое – это то, что я тогда пережил. Поэтому он, ну, не чувственный, не только чувственный.
Да, наверное, я думаю, можно, по крайней мере, вот так к этому подойти.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот я хотел бы обратиться к теме, вернее, к тексту, к которому вы обращаетесь в этом интервью, о котором мы сегодня говорим, интервью для журнала «Вопросы теологии». Это во многом давнишняя, но не утратившая своей актуальности статья в «ФОМе», преснопамятная Сергея Сергеевича Харужева, которая имеет провокационный заголовок «О психоанализе за 1500 лет до Фрейда». Mm-hmm. Вот вы можете нашим слушателям как бы напомнить, саму проблематику этой работы, и столько лет прошло, а мы все к ней обращаемся. Вот что такого важного нам сказал там Сергей Сергеевич Харужий?
Ну, во-первых, мне кажется, что всегда хорошо вспомнить Сергея Сергеевича и выдающегося, безусловно, человека во многих отношениях, и интервью там было на разные темы, мы говорили, конечно, и об исихазме, которым он занимался, в этом интервью был разговор, да, и там все-таки, почему я его вспомнил, потому что он там касался той темы, которая мне представляется чрезвычайно значимой, потому что она высвечивает проблему, нерешенную до сих пор. А это как раз-таки проблема описания опыта, ну вот, скажем, возьмем одну составляющую этой проблемы. Вот есть некий опыт христианской аскезы первых веков, да, который зафиксирован в том числе и в определенных текстах. Ну, в частности, вот добротолюбие, да, описание вот того, что мы именуем духовная брань и так далее. И вот этот язык, точнее, тут я не хочу, конечно, сейчас начинать уходить в сторону концептуальной метафоры формы и содержания, но все-таки вот этот опыт, то, как он зафиксирован, он для научного пространства европейского нового времени относится к категории сказок и преданий. Да? И поэтому, вот, условно говоря, наука начинает переоткрывать человека заново. Да? Вот вся эта научная антропология, она по тем или иным причинам в большей или меньшей степени игнорирует весь этот опыт предыдущий. Духовный, мистический. Она говорит, что это вот какие-то были религиозные сказки, а вот теперь-то мы посмотрим на человека вот соматически, молекулярно, там, давайте, и так далее. Да, а Харужий пытается сказать, что то, что как бы открыл Фрейд в тех частях, где мы с ним соглашаемся, в общем-то, христианским подвижникам там 4, 5, 6 веков было давно известно. Просто оно описано, условно говоря, в терминах демонологии и там размышления об ангелах. Это тоже, наверное, непростой разговор, и тут можно и Сергею Сергеевичу где-то ему поопонировать. Вот. Но мне кажется, что есть, когда я сказал, проблема, которая не решена до сих пор, это невозможность, в том смысле, что это не сделано до сих пор, непереведенность вот этого опыта на язык современной науки понятный. Да? Здесь есть несколько путей. Можно просто отбросить, сказать, знаете, мы, ну, это сказки все, ну, что, сказки и сказки. Да? Но это контрпродуктивно, даже с точки зрения, вот, собственно, вот этой позитивистской науки, мне кажется. Да давайте посмотрим, а что мы тут, я не знаю, там, деконструируйте, там, все что угодно. Вот. И я думаю, что эта проблема сохраняется. Как не решу. Мне кажется, что это то, что, в частности, вот Киреевский Иван Васильевич пытался сделать. По крайней мере, размышлял над этим.
Вот общий в философском смысле слова пафос этой беседы, про которую мы говорим, этого интервью, в том, что в каком-то смысле чувствуется необходимость, ну, переосмысления взаимоотношений религии, науки и искусства, и неким ферментом или куполом, или языком, на котором это осмысление может происходить, может быть философия, которая одновременно готова включить в себя и эстетическое от искусства, и научное, рациональное от науки, и мистическое или сокровенное от религии. Ну, это мы об этом уже упоминали даже в наших беседах, но это заявка на революцию, вот такую мировоззренчески философскую или какую-то вот такую новую научную парадигму, в общем, вслед за Томасом Кунном мы сейчас вот хотим породить. И для вас все-таки это разговор, ну, как вам кажется, вот это достижимо там, на практике? Если говорить совсем просто, признают ли физики метафизику?
Я думаю, что скорее достижим постепенный отход от вот этого позитивистского плена в науке в самой. То есть, может быть, это то же самое, о чем вы говорите, да, но расширение границ науки, что ли, если угодно, или допущение какого-то, ну, не знаю, признание того, что помимо евклидовой геометрии есть неевклидовая геометрия. Да? И это тоже предмет рассмотрения научного, да, метафорически выражаясь. Может быть, так можно сказать. Вот. Потому что вот такой сугубо позитивистский подход, мне кажется, он, ну, как бы он себя исчерпал. Да, тут что дальше-то делать с этим?
А в каком смысле исчерпал? Вот ученые продолжают исследовать, ну, да, ну, вот мы... атомы, материю, да, да, молекулы, частицы, ну, да, мы... космос, планеты, темная энергия.
Периодически приходя к тому, что вот опять все непонятно, что все не так, как мы думали, и вот давайте еще вглубь и вширь пойдем. Ну, то есть здесь количество не перерастает в качество, то есть мы углубляемся, расширяемся, а яснее не становится. А вот это то, что вы сказали, может быть, революция какая-то, ну или корректировка некая, она, может быть, способна какие-то горизонты другие нам открыть, показать.
А вот как вам кажется, если пытаться... Я просто почему так вопросы задаю? Я пытаюсь для себя даже тоже, на этой теме размышляя, нащупать, ну, для начала какую-то, пускай простую, но словесную формулу, а вот как можно выразить новый синтез, собственно, вот к чему идет. И насколько вот, как вам кажется, корректным было бы сказать, что в науку, в естественную, в то же самое, вот физику, химию, биологию, которая изучает строение мира на всех его уровнях, от религии, в частности, может быть привнесена такая категория, как смысл. Вот ради чего исследуется и как бы, что нам это о нас говорит? Или какое-то представление о неслучайности всего, о замысле, что-то такого. То есть тогда получается, что ученый, он продолжает, собственно, быть методологически ученым, он исследует строение вещества, если угодно. Но одновременно как бы ставит вопрос познающего ума, а что мне это говорит, не знаю, о смысле мира.
Вот вы произнесли слово «случайность», которого я пока избегал, хотя оно мне уже на ум несколько раз приходило во время нашей беседы. Эта тема, в общем-то, уже утвержденная тема нашей следующей конференции в Сириусе, которая, надеюсь, через год состоится.
Я не знал.
Да, она...
Дорогие, ну, слушатели, она, мы не сговаривались, да, на эту, да, тему.
И сейчас она звучит так, и случай «Бог-изобретатель» — это... Пятая строчка известного пушкинского «О сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт сын ошибок трудных гений парадоксов друг и случай Бог-изобретатель». Хотя знающие люди мне тоже сказали, что авторство Пушкина оспаривается вот именно этой пятой строчки. Но мы ее вынесли в название с подзаголовком «О случайности, о категории случайности в науке, искусстве и религии». Никуда мы без этого дальше не двинемся, и здесь как раз-таки мне... Это не новая тема, понятно, что я вот сейчас читаю это «Сознание и материя» Шрёдингера, это, по-моему, 50-е годы его лекции или 60-е прошлого века, он, собственно, на эту тему все время выходит, да, и понятно, что... Многие генетики этим интересуются.
Это,
да,
тема самого Егора Борисовича Прохорчука. Вот он тоже у нас в проекте «Вызывайте доктора» об этом говорил, да, что если шарманку эволюции открутить назад, да, к началу, да, и снова запустить, не факт, что все придет к тому же, да, самому, к людям с головами. Да. Для него, как при этом для верующего ученого, вот это то, что называется на ненаучном языке, может быть, случайностью, а вообще, которая концептуализируется вот в этом эволюционном развитии, какова роль случайности?
Да.
Вот для него, уже как бы делая шаг из науки в сторону просто мировоззрения, это вот пространство, которое может быть описано в категориях Божьего промысла.
Да, да, тут еще все это, хотел сказать, к сожалению, не знаю, к счастью, к сожалению, все это еще сейчас завязано на контекст этого пресловутого искусственного интеллекта, который, ну, судя по всему, мы все-таки в каком-то смысле недооцениваем, потому что я вот, продолжая размышлять и на эту тему и пользоваться какими-то наработками, понимаю, что оценки искусственного интеллекта из серии «Ничего нового не создается», все это, так сказать, реплики и цитаты, они к реальности никакого отношения не имеют, потому что как раз-таки искусственный интеллект ничего не цитирует. Он просто, вот нейросеть, там, большие языковые модели, они просто так устроены, что там, в принципе, там самое сложное – это найти цитату, причем точную. Вот, он их скорее придумывает все время, а ты потом должен что-то доказать, что такой цитаты у этого автора все-таки нет. Вот это сейчас предмет исследовательского. Вот, это как раз мы как-то неверно его, так сказать, оценили. Но это отдельный аспект, да, этой большой сложной темы. Вот, думаю, что, опять же, в каком-то смысле темы не новые, но вот из сегодняшнего дня, вот, кстати, вот вы сказали, вспомнили куны и парадигмы. Опять же, я все чаще думаю, что ведь очень продуктивная идея, по крайней мере, она как-то вот с ней легче в плане ответов, вот вместо того, чтобы протягивать эту линию от античности к и говорят, а наука это или не наука, когда же все-таки а вот это Ньютон, а что? Нет, это вот там одна парадигма, другая. Ну, каких-то общих критериев рациональности нет, но, наверное, что-то похоже. Похоже, но все-таки это другая вот уже, правда, парадигма в рамках там, временного отрезка, который мы тоже очень условно там назвали, это тоже идеально типическая, ведь по Веберу средние века, там, это тоже все идеальные типы, да, и, в общем, пойди поспорь, так сказать. Но вот я, и это, научная продуктивность этой куновской идеи, вот я, например, не отвергаю, мне кажется, она очень для каких-то, для какого-то нашего понимания очень ценна. Может быть, мы просто действительно сейчас, может быть, формируется некая новая парадигма, вот возвращаясь к вашему вопросу, а что там с позитивистской моделью? Ну, вот она, уже не знаю, исчерпала, не исчерпала, но вот сейчас что-то новое творится, может быть.
Ну что ж, спасибо огромное. Будем ждать новой конференции в Сириусе, и она нам предложит много тем для обсуждения в наших программах. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Дорогие друзья, оставайтесь с нами на радио «Веру». У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Спасибо.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».